краткое введение, как повторение о том, что такое систематическое богословие, чтобы вы понимали, какой у меня подход к нему.
My definition. Let me give you a definition of systematic theology. This is not in the syllabus.
Давайте я сейчас дам свое определение систематического богословия. В конспекте его нет.
Systematic theology is the comprehensive and holistic study of Scripture.
Систематическое богословие — это исчерпывающее и цельное изучение Писания.
For the purpose of intimately knowing and rightly worshiping God.
Для того, чтобы лично познать и должным образом поклоняться Богу.
Notice a couple of features of what I just said.
Заметьте здесь некоторые важные особенности.
It is the comprehensive study of Scripture.
Во-первых, это исчерпывающее изучение Писания.
And by comprehensive, I mean systematic theology studies the whole of the Bible.
И под тем, что оно исчерпывающее, я имею в виду, что в систематическом богословии исследуется вся Библия.
I also say that systematic theology involves the holistic study of Scripture.
Также я упомянул, что это должно быть цельное исследование Писания.
And by that, I want to emphasize that the Scriptures are unified. So when we study the Scriptures, we see the unity of what the Scriptures teach.
Это подчеркивает, что мы при исследовании Писания видим, что его учение едино. Мы видим единое учение всего Писания.
The other half of my definition for systematic theology.
Во второй половине определения богословия систематического.
It emphasizes the purpose of studying theology.
Подчеркивается цель изучения богословия.
We must never, ever separate the purpose of systematic theology from the facts.
И мы ни в коем случае не должны отделять цель изучения богословия от самих фактов, которые изучаются в богословии.
We do not study systematic theology to fill our minds with words, with facts.
Мы не должны изучать систематическое богословие лишь для того, чтобы наполнить свой ум фактами и сведениями.
We study systematic theology to know and to love God.
Но мы изучаем систематическое богословие для того, чтобы познавать и любить Бога.
So while the study of theology is an academic discipline, it is also a way of drawing near to the heart of God.
Систематическое богословие — это и академическая дисциплина, и в то же самое время путь, который приближает нас к Богу.
So everyone who reads the Bible is a theologian.
Всякий, кто изучает Библию, уже богослов.
And we must seek to know the Scriptures rightly, accurately, so that we may know God accurately and worship Him as He deserves.
И мы должны тщательно исследовать Писание, точно его изучать для того, чтобы правильно понимать Бога и должным образом поклоняться Ему.
This brings us to the very first page of our syllabus.
И так мы подходим к первой странице нашего конспекта.
And I'm going to ask Andre to read the quote from A.W. Tozer that begins the syllabus.
И давайте прочитаем цитату Тозера в начале конспекта. Серьезнейший вопрос, стоящий перед церковью, это всегда сам Бог. И самый многозначительный факт о любом человеке, это не то, что он в данное время может сказать или сделать, а то, как в глубине сердца он представляет себе Бога. Мы склонны по тайному закону души двигаться в направлении нашего мысленного образа Бога. О церкви всегда можно больше всего узнать из ее идеи Бога.
I want to draw your attention to the toward the end of that quote.
Обратите внимание на конец этой цитаты.
Tozer says we tend by a secret law of the soul to move toward our mental image of God.
Здесь Тозер пишет, мы склонны по тайному закону души двигаться в направлении нашего мысленного образа Бога.
Another way of saying that is we become like what we worship.
Другими словами, мы становимся подобны тому, чему поклоняемся.
If you believe that God is an angry, judgmental and harsh God,
если вы уверены, что Бог это грозный, гневный, суровый судья,
then that's what you will become like.
То вы станете таким же.
We must know God rightly so that we can imitate Him, be like Him, just as He said, be holy, because I am holy.
Мы должны верно познавать Бога, чтобы правильно понимать, какой Он, чтобы становиться подобными Ему, как Он сказал, будьте святы, потому что Я свят.
So my goal this week is for us all together, because I learned along with you.
И на этой неделе цель для нас с вами, потому что я вместе с вами учусь.
To learn who God is accurately, so that we may love Him rightly and worship Him.
Состоит в том, чтобы мы точно узнавали, какой Бог, чтобы мы могли любить Его и поклоняться Ему правильно.
I begin in our syllabus with an introduction to what has become an error in understanding God.
И в начале конспекта я рассматриваю заблуждение, которое сейчас распространяется по поводу того, кто такой Бог.
And this error is in the West is called open theism.
На Западе такое заблуждение называется открытый теизм или открытое богословие.
And while it is an organized movement in North America in particular,
и это движение развивается в частности в Северной Америке.
The errors that it represents, or the errors that it teaches,
и заблуждения, которые они преподают,
have been in the church for many centuries.
Оно присутствует в церкви уже несколько веков.
And so I introduce you to this now because our discussion of God will at times be a dialogue or a contrast with open theism.
Я хочу начать с обсуждения открытого теизма, потому что дальнейшие наши рассуждения порой будут представлять собой диалог или спор с открытым теизмом.
So, section 1 is open theism, post-conservative theology proper.
Так, первый раздел – открытый теизм, постконсервативное, собственно, богословие.
I have summarized this teaching in three areas that I will explain.
И можно подвести итог этому учению в трех разных сферах, которые я сейчас поясню.
And then we will immediately begin with our doctrinal study of the person of God.
После этого мы начнем изучение доктрины о личности Бога.
Let me invite you also to ask questions during our class. I want to make sure that I'm making sense to you, and I always invite questions and am willing to respond.
Пожалуйста, если у вас возникают вопросы во время лекции, то задавайте. Я хочу быть уверен, что вы меня понимаете и готов буду отвечать на ваши вопросы.
I don't know how it works in Russia, but sometimes American students use questions as a way of sort of expanding the time and getting me off the subject.
Не знаю, как в России бывает, но в Америке студенты порой пользуются вопросами для того, чтобы тянуть время, уйти от темы и так далее.
So I will seek to direct the class toward its purpose and its conclusion.
Так что я буду стараться все-таки направлять занятия к той цели, которая перед нами поставлена.
And nevertheless, I do invite your questions.
Тем не менее, пожалуйста, задавайте вопросы.
Okay, open theism first of all teaches.
Итак, открытый теизм. Во-первых, это они учат,
that God is love.
Что Бог есть любовь.
Now you may say, well, of course, God is love. That's what 1 John 4:8 says. God is love.
Ну, вы можете сказать, ну, конечно, Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8 так и написано. Бог есть любовь.
But I want to point out to you in the quotations that are in your syllabus that there is an emphasis placed on the idea that God is love.
Но в цитатах, которые я привожу в конспекте, я хочу показать вам, какое особенное ударение они делают на том, что Бог есть любовь.
That and I believe this emphasis distorts the biblical description of God.
И вот такое чрезмерное выделение этого качества, на мой взгляд, искажает библейское представление о Боге.
The first quotation from an open theist author says, "Love is the most important quality we attribute to God."
И первый автор, сторонник открытого теизма, пишет: "Любовь — это наиболее важное качество, которое мы связываем с Богом."
But then he develops the implications of this in the next quotation.
И в следующей цитате он продолжает эту мысль: "Любовь — это сущность божественной реальности, основополагающий источник, из которого проистекают все другие качества Бога. Это значит, что утверждение Бог есть любовь" охватывает все, что только можно сказать о Боге.
When he says the assertion God is love incorporates all there is to say about God.
Когда он говорит, что утверждение Бог есть любовь охватывает все, что только можно сказать о Боге.
What he means is that everything that is revealed about God must be understood as an expression of his love.
он подчеркивает, что все остальное, что сказано о Боге в Откровении, каким-то образом объясняет, что это такое за утверждение «Бог есть любовь».
So, as you can imagine, this becomes a distortion of what it means for God to judge sin or for God to be angry.
И вы легко можете понять, что такое представление сильно искажает идею о том, что Бог судит грешников или что Бог судит грех.
And in doing so, it becomes a distortion of the reality of God's attitude towards sin.
И при таком подходе получается искаженное представление о том, как реально Бог относится к греху.
As we go on in our study of theology proper, we'll see other implications for this overemphasis on the love of God.
И когда мы дальше будем изучать собственно богословие, увидим и другие последствия из такого преувеличенного внимания к Божьей любви.
We must never de-emphasize the love of God.
Конечно, мы никогда не должны преуменьшать Божью любовь.
Because the love of God is a dominating theme of Scripture.
Потому что Божья любовь — это одна из ведущих тем в Писании.
One of the greatest moments in all of Scripture is in Exodus 34, 6 and 7.
И один из величайших моментов, записанных в Библии, это Исход 34, 6, 7.
And I'll ask Andre to read verses 6 and 7 of Exodus 34.
Давайте прочитаем Исход 34, 6 и 7 стихи. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода».
Notice that when God reveals His glory to Moses,
и обратите внимание, когда здесь Господь являет свою славу Моисею,
for that is what Moses asked him to do. Lord, show me your glory.
Моисей об этом и просил Господа: Господи, покажи мне славу Твою.
God reveals His glory to Moses by listing His attributes, what He is like.
И Бог явил свою славу Моисею через то, что он перечислил те качества, которые для него характерны.
He lists 7 or 8 attributes, depending on how you translate it.
И здесь он называет 7 или 8 разных свойств, зависит от того, как их подразделить.
And all of those attributes, but the last one, refer in some way to God's love.
И все эти качества, за исключением последнего, каким-то образом связаны с Божьей любовью.
But we must never forget the last attribute that God gives, which is that He judges sin.
Но мы ни в коем случае не должны забывать про последнее свойство, которое называет Бог, то, что Он судит и наказывает грех.
And an extreme emphasis on the love of God tends to cause us to forget just that.
Когда делается чрезмерное ударение на Божью любви, то появляется склонность забывать об этом свойстве Бога.
So the first theme in the distortion of theology proper is God is love.
Итак, первое искажение, которое делается в открытом теизме, касается утверждения «Бог есть любовь».
Secondly, a further trend in the study of theology proper is to see God as mutable and passible.
И второе уравнение в учении собственного богословия в открытом теизме: Бог не считается бесстрастным и неизменным.
Now, traditionally, God is understood in Protestant theology or in Christian theology in general to be immutable and impassible.
Традиционно в протестантском и вообще христианском богословии Бог представляется бесстрастным и неизменным.
But nowadays the trend is to see that as the influence of Greek philosophy in the early Christian church.
Но теперь появилась тенденция считать, что такие представления в первой церкви зародились под влиянием греческой философии.
And so these attributes are dismissed as philosophical and not biblical.
И вот от этих качеств Божьих отказываются как просто от продукта философии, а не библейского учения.
On the other hand, there is an attraction toward process philosophy.
С другой стороны, есть тяготение к философии процесса.
Process philosophy says that God and the universe are interdependent.
Философия процесса утверждает, что Бог и Вселенная взаимозависимы.
That both of them are growing together, and that God learns from His interaction with the universe.
Что и Бог, и Вселенная вместе возрастают, и Бог постоянно учится на этом опыте общения со Вселенной.
Now, I am going to suggest some biblical, a biblical doctrine of immutability in our class.
На занятиях мы рассмотрим библейское представление о бесстрастности, о неизменности.
And this definition will acknowledge that there is a danger of influence from ancient Greek philosophy.
И мы увидим, что действительно в этом учении есть некоторая опасность от греческой философии.
Nevertheless, the Bible does say that God is unchangeable in some very important ways.
Тем не менее, Библия действительно утверждает, что Бог неизменный в очень существенных отношениях.
But the trend now is to see God as changing, as waiting to see what we're going to do, and then changing His plans to go along with us.
Но сейчас уже появляется тенденция, когда считают, что Бог, Он ожидает, а что же произойдет в будущем, что мы сделаем, чтобы в ответ на наши действия предпринять какие-то свои собственные действия.
In other words, God wants our help in creating the future.
То есть Бог ожидает от нас помощи в том, как сотворить будущее.
Thirdly, open theism, or the trend in theology proper, is to say that God is open to the future.
В-третьих, открытый теизм и вообще склонность современного собственного богословия считает, что Бог открыт к будущему.
And this can be summarized in the two points that are in your syllabus. First of all, God does not control the details of the universe.
И здесь можно два подпункта отметить, которые есть у вас в конспекте. Во-первых, Бог не контролирует все мелочи во Вселенной.
And I will draw your attention to the second quotation from American author Gregory Boyd.
И обратите внимание на вторую цитату, американский автор Бойд.
Go ahead and read that.
Бог, какие бы ни были на то причины, задумал космос так, чтобы в нем не обязательно все шло его путями.
This is what it means for God to be open to the future.
Вот это они имеют в виду, когда говорят, что Бог открыл будущее.
That He does not know what is going to happen.
Он не знает точно, что произойдет.
He is waiting for us to make choices before He knows what will happen next.
Он ждет, пока мы сделаем свой выбор, пока мы примем решение, и после этого Он уже делает свое решение.
And that brings us to the second point.
И так мы подходим ко второму пункту.
God not only has not, according to these theologians, God has not decreed what will happen in the universe. He doesn't even know what's going to happen.
И эти богословы считают, что не просто Бог не предустановил все события Вселенной, но Он даже не знает будущего.
And I will not read the lengthy quote from Richard Rice, but he says essentially just that.
И вот здесь у вас есть цитата Ричарда Райса, она довольно длинная, по сути он говорит так.
Now, of course, in this class, we will be talking about the providence of God.
Конечно, мы будем говорить о Божьем провидении.
Providence refers is a theological word that refers to the way in which God governs the universe.
Провидение — это богословский термин, который описывает, как Бог руководит во Вселенной.
Now, this is a very difficult subject.
Это очень трудный предмет.
And I acknowledge that.
Я это признаю.
And I know that there is more than one theological tradition that is represented here in the Samara Theological Seminary.
Я знаю, что в Самарской богословской семинарии есть не одно только богословское направление.
And I will be presenting what is basically a Calvinist understanding of the providence of God and other things.
И я буду здесь рассказывать о представление о том, что такое провидение, о том, о других каких-то предметах.
And I recognize that traditional or classical Arminian approaches to the providence of God are somewhat different.
И я понимаю, что классический арминианский подход к объяснению таких вещей, как провидение, некоторых других, несколько отличается.
And if you currently hold that kind of a view, I invite you to listen carefully and analytically to what I'm saying.
Если вы придерживаетесь такой позиции, то я призываю, чтобы вы очень внимательно слушали то, что я буду говорить, анализировали все это.
And to carefully search the scriptures as I continue to do.
И тщательно изучали Писание, что я продолжаю делать постоянно.
To wrestle with some of these very difficult and mysterious aspects of God.
Для того, чтобы пытаться справиться вот с этими трудными, таинственными вопросами, которые касаются Бога.
And again, I do invite your questions.
И опять же, я приглашаю вас задавать вопросы.
Now, the view that I have described to you in these three basic areas.
И вот те три особенности этой позиции, которые я сейчас вам объяснил.
This view is an extension of the Arminian view of God.
Можно сказать, что такая точка зрения — это продолжение или преувеличение арминианского представления о Боге.
Open theists are claimed to be simply following the Arminian tradition.
Сторонники открытого атеизма просто заявляют, что они продолжают традиции арминианства.
But it is very true that many Arminians, traditional Arminians, have disagreed with open theists.
И, конечно, надо заметить, что многие сторонники арминианства не согласны с открытым атеизмом.
And so, even though open theism is an extension, a logical extension of Arminianism, many Arminians are not open theists.
То есть, хотя открытый атеизм можно считать логическим развитием или продолжением арминианства, многие армяне отрицают, не согласны с открытым атеизмом.
I admit that when I chose for my doctoral study, when I chose theology proper as the area of emphasis for my research.
И когда я для своей докторской работы выбрал сферу исследования собственного богословия,
I did not realize how difficult some of the issues would be.
Я еще не понимал, насколько трудными окажутся некоторые вопросы.
And they require extensive and lifelong study in order to understand God well, in order to know Him.
Для того, чтобы хорошо понять Бога, познать Его, нужно долгие, кропотливые, занимающие целую жизнь исследования.
So again, the goal in our study is an exalted view of God, resulting in a closer relationship with Him and deeper worship of Him.
Цель нашего изучения богословия — это иметь возвышенное представление о Боге, чтобы ближе общаться с Ним лично и поклоняться Ему правильно.
And I trust that whether you accept some of the things I say that are from the Calvinist perspective or not.
И хотя вы можете соглашаться или не соглашаться с точки зрения, которую я буду излагать с кальвинистских позиций.
That you will seek to love and worship God along with me as we study.
Я надеюсь, что вы также будете стремиться познавать и любить Бога, как и я, на этих занятиях.
Let's move on to our first section, the existence and knowability of God.
Давайте перейдем ко второму разделу, существование и познаваемость Бога.
It is hopefully it is not too discouraging to you to begin with what is called the incomprehensibility of God.
Надеюсь, вас не очень расстроит, что мы сначала будем изучать непостижимость Бога.
It is our goal in this class to come to know God.
Цель наших занятий — познавать Бога.
But the first thing we say about God is that He cannot be fully known.
Но первое, что мы обсуждаем о Боге, это то, что Его невозможно до конца познать.
And this is the doctrine of divine incomprehensibility.
Это называется доктрина непостижимости Бога.
It is summarized well in Wayne Grudem's statement that's in your syllabus. Because God is infinite and humans are finite, human beings can never fully understand God.
И довольно хорошо это сформулировано в цитате Грудема у вас в конспекте. Поскольку Бог бесконечен, а мы конечны или ограничены, мы никогда не постигнем Бога до конца.
I will give a theological explanation of the incomprehensibility of God in a moment.
Скоро я дам богословское объяснение, что такое непостижимость Бога.
But I would like to look at how the Bible describes the incomprehensibility of God in its own terms.
Но сначала давайте посмотрим, как сама Библия отзывается или описывает непостижимость Бога.
Notice the text of Psalm 145:3.
Обратите внимание на Псалом 144:3.
Which may be in the syllabus. Okay, yeah, we're going with that.
Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
And Romans 11:33, which contains a similar word, but in Greek. Go ahead.
И Римлянам 11:33, там похожие слова, но уже на греческом. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень?
Notice, first of all, the word unsearchable.
Сначала посмотрите на слово неисследимо.
Psalm 145:3 says that the greatness of God is unsearchable.
Псалом 144:3 утверждает, что величие Бога неисследимо.
Romans 11:33 exclaims about the unsearchability of His judgments or His wisdom.
А Римлянам 11:33 заявляет, что непостижимо или неисследимо Его судьбы или Его премудрости.
Now, turn to Psalm 139.
Давайте откроем теперь Псалом 138.
And read what we find there in verse 1.
И посмотрите, что здесь мы видим в первом стихе. Господи, Ты испытал меня и знаешь.
God is said to be unsearchable in His greatness and in His wisdom.
Сказано, что Бог неисследим в Своем величии и в Своей мудрости.
And in Psalm 139, we see that He has completely searched out and known us.
Но 138:1 в этом псалме мы видим, что Он полностью испытал и познал нас.
So we cannot fully know God, but He knows everything about us.
Мы не можем до конца познать Бога, но Бог в полноте познал нас.
And notice also that the statements of God's unsearchability or His incomprehensibility.
И посмотрите также, что эти утверждения о неисследимости или о непостижимости Бога
occur in statements in exclamations of praise and worship.
Они как раз встречаются нам в утверждениях, направленных на хвалу и на прославление Бога.
Psalm 145:3 and Romans 11:33 are exclamations of praise and worship to God for His unsearchability, His incomprehensibility.
144:3 и Римлянам 11:33 это восклицания, обращенные к Богу, восхваляющие Его качества и, в частности, Его непостижимость или неисследимость.
So the fact that we cannot fully know everything about God should lift our hearts in praise to Him.
Тот факт, что мы не можем до конца познать Бога, должен побуждать нас к поклонению и вести наши сердца к хвале Богу.
So theologically, incomprehensibility means that we cannot know everything about God, or we cannot know God in the way that He knows us.
Так, богословское объяснение того, что такое непостижимость, мы не можем знать Бога до конца, или мы не можем так познать Бога, как Он познал нас.
We can only know Him as His creatures.
Мы можем только лишь познавать Его, как творение познает Творца.
Now, theologically, we can explain the incomprehensibility of God as is in your syllabus.
Можно дать такое богословское объяснение непостижимости Бога, как есть в конспекте.
First of all, God is metaphysically separate from mankind.
Во-первых, Бог метафизически отделен от человека.
That means God is completely different from us, and in fact, is completely different from the whole universe.
Это означает, что Бог совершенно не такой, как люди, и даже совершенно не такой, как все творение вместе взятое.
Before the universe was created by God, there was nothing but God. Only God existed.
Прежде того, как Бог сотворил Вселенную, ничего кроме Бога не было. Был только один Бог.
So that is why I say God is completely different from us. He exists separate from the universe.
Вот можно как раз на это сослаться, когда мы говорим, что Бог совершенно отличен от всей Вселенной, отделен от нас.
And so, of course, God's knowledge is different from ours. Humans think on a different level. We think as creatures.
Конечно, вследствие этого Бог мыслит совершенно на другом уровне, а мы, люди, как творение, мыслим не на том же уровне, что Бог.
So as we approach God, we can only know what He has revealed to us.
Поэтому, когда мы приступаем к Богу, мы можем познать только то, что Он сам открывает нам о себе.
In fact, if God had not revealed Himself to us, we could not know Him.
И на самом деле, если бы Бог не открыл нам себя, то мы бы и не знали Его.
And so we could say it's an act of grace that God has revealed, has made Himself known to us, so that we might know Him personally.
Поэтому можно сказать, что откровение Божье — это проявление благодати Божьей, чтобы мы могли познать Его лично.
And since we can only know what God has revealed, it's reasonable that we can never fully know any single thing about God.
И поскольку мы можем знать только то, что Бог открыл нам, то в результате этого мы никогда не сможем в полноте познать даже какой-то один аспект, касающийся Бога.
However, it is, as the fourth point here says, it is very important we acknowledge that we can know truly, even though we know partially.
И четвертый момент. Однако мы можем обладать частичным, но истинным знанием.
And this is what we mean by the incomprehensibility of God.
Вот это имеется в виду, когда говорят о непостижимости Бога.
God is mysterious and difficult to understand.
Бог таинственный и трудно постижимый.
Yet He has revealed Himself in a way that I can know Him personally.
Тем не менее, Он открылся так, чтобы мы могли лично познать Его.
And because I can know what He has revealed, I know truly about God, even though I know partially about God.
И поскольку я могу знать то, что открыл Бог, то я могу знать истину, хотя это истинное будет лишь частичным знанием о Боге.
The doctrine of incomprehensibility must never be used to make all knowledge of God doubtful.
Учение о непостижимости ни в коем случае нельзя использовать для того, чтобы сомневаться в каком-либо вообще знании о Боге.
The worldview or philosophy of postmodernism that has ravaged much of the world.
И мировоззрение или философия постмодернизма, которая захлестнула многих людей в этом мире,
has said, insofar as it has affected Christian thinking, it says that God is so far out there, He's so different, that we just can't know Him.
И повлияло также на христианское богословие, на христианские идеи. И в этом смысле постмодернизм утверждает, Бог совершенно другой, Он так далеко от нас, мы ничего точно о Нем не знаем и утверждать не можем.
And so because we cannot know Him, and so because He is incomprehensible, we can't really know Him.
И поскольку Он такой непостижимый, то познать Его мы совсем не можем.
And because of that, we should not be concerned about whether our doctrine is exactly right.
Ну и как результат, мы не особенно будем беспокоиться, правильная у нас доктрина или неправильная.
Rather, your interpretation is just as good as my interpretation.
Ну просто ваше толкование такое же хорошее, как мое толкование.
And so whatever you think about God is okay for you.
Вот все, что вы думаете о Боге, ну, для вас это хорошо подходит.
That is a terrible distortion of what it means for God to be incomprehensible.
Это ужасное искажение того, что на самом деле означает непостижимость Бога.
Because incomprehensibility means that we know God truly, even though we don't know Him comprehensibly.
Непостижимость обозначает, что мы обладаем истинным познанием о Боге, хотя это познание и не исчерпывающее.
And in the background of this, one of the most beautiful things that we see in Scripture is what we saw in Psalm 139:1, that even though I cannot know God fully, He knows me.
И один из прекрасных моментов в отношении этого учения, это как раз Псалом 138:1, хотя мы не можем вполне познать Бога, Бог вполне познал нас.
Okay, we are going to begin now with the question, how do we know God? God cannot be fully known.
Теперь мы продолжим рассматривать вопрос о том, как же можно познавать Бога. Конечно, Бога невозможно познать в полноте.
But we can know Him partially. So how can we know that God exists?
Но мы можем познать Его частично. Итак, как можно познать существование Бога?
There have been attempts to prove the existence of God. apart from the use of scripture, but using only reason.
Вынято, в принципе, попытки объяснить или доказать существование Бога только при помощи разума, без использования Писания.
You've probably heard different versions of these arguments.
Вы, наверное, уже слышали разные варианты подобных аргументов.
But these proofs for the existence of God have been constructed by philosophers and theologians at various points in church history.
Такие доказательства в пользу существования Бога составляли разные философы и богословы в разные периоды истории.
They've been constructed to show that it is rational to believe in God.
И они это делали для того, чтобы показать, что верить в Бога это разумно.
These arguments were systematized by Thomas Aquinas in the 13th century.
И такие аргументы систематически были изложены Фомой Аквинским в 13 веке.
I will not go into the level of detail that Thomas went into in his theology.
Я не буду так подробно рассматривать эти аргументы, как Фома делал в своем изложении богословия.
But the goal was to demonstrate, without appealing to Scripture, that God exists.
И цель его была, не обращаясь к Писаниям, продемонстрировать разумность такого положения. Бог существует.
And so these arguments look around at the universe and reason based on observation what we see.
Поэтому аргументы построены так. Делается какое-то наблюдение об окружающем мире, о Вселенной, и из них делается вывод о существовании Бога.
These arguments are partially an expression of medieval scholastic theology.
И отчасти эти аргументы выражают средневековое схоластическое богословие.
Which was highly philosophized. It had a great deal of philosophy in it, primarily from Plato and Aristotle.
Которое было очень сильно соединено с философией, в частности, с философией Платона и Аристотеля.
So, there are three major arguments that I'm going to summarize for you.
И я для вас кратко изложу три основных аргумента.
And the first one is the cosmological argument.
Первый аргумент космологический.
Now, there is more than one approach to the cosmological argument. I believe Thomas had three different versions of it.
И космологический аргумент имеет несколько разных изложений. У Фомы Аквинского, кажется, три разных варианта его приводится.
And I'm going to use his argument that is based on cause and effect.
Я приведу аргумент, который основан на причине и следствии.
So the cosmological argument looks around at the universe and says a key principle of existence is the principle of cause and effect.
При таком аргументе рассматривают Вселенную, окружающий мир и утверждают, один из основных принципов существования — это закон причины и следствия.
Everything must have a cause, a sufficient reason for its existence.
У всего должна быть какая-то причина, достаточная для существования.
Everything that we see around us is capable of non-existence because everything that we see now at some point did not exist.
Все, что мы видим вокруг себя, в какой-то момент начало свое существование, потому что раньше, до этого его не было.
We can look at the trees outside, and we know that that tree did not always exist.
Мы можем посмотреть на дерево за окном и сказать, что вот это дерево, оно не всегда существовало.
The tree had a cause, and that cause was some kind of a seed that was planted and then grew.
У этого дерева была достаточная причина, какое-то семечко, которое было посажено и потом выросло.
And so the idea of the cosmological argument is that we keep asking, what was the cause? What was the cause?
И идея космологического аргумента такая: мы постоянно спрашиваем, а какая причина для этого? Какая причина?
And so in the case of a tree, the cause was a seed. And what was the cause of the seed? It was another tree.
В случае с деревом рассуждение такое: причина для дерева — это семя, причина для семени — это какое-то другое дерево.
And so you follow the chain of cause and effect, and you ask, where did the first tree come from?
И если вот так следовать по этой цепочке с причины следствия, возникает вопрос: откуда появилось первое дерево?
And this line of reasoning is applied to the universe as a whole, and the question is, what was the first cause?
И когда такое рассуждение применяют ко всей Вселенной, возникает вопрос, а какая была первопричина всего?
Or in the language of Aristotle, what was the first mover?
И выражаясь языком Аристотеля, какой был первый движитель?
So the answer to the question is, there must have been someone who was the first cause, someone who brought the universe into existence, or someone who created the first truth.
И делает вывод, что должен быть некто, который послужил первопричиной для всей Вселенной, в частности, причиной для первого дерева.
So God is the first cause, would be the conclusion.
И делает вывод, что такой первопричиной должен быть Бог.
Now, there are, I'm sure you can think of objections.
Я уверен, что вы можете подумать о некоторых возможных возражениях.
What might an objection, if you were an atheist or someone who didn't believe in God, what might an objection to this argument be?
Какое возможно возражение со стороны атеистов или тех, кто отрицает существование Бога?
Первопричиной может быть взрыв.
First reason might be.
А вторым получается причина
дьявола. Две, думаю, проблемы есть. Во-первых, можно сказать, что получается, у Бога есть тоже причина существования. Во-вторых, предпосылки неверно. Они могут сказать, а почему вы решили, что именно создатель должен быть? Может быть, причина другая.
One objection is that God must have reason too. And the second objection that why first reason must be creator.
Okay, good. Very good.
Да, очень хорошо.
There are questions such as why does God have to be the first cause? Why couldn't it be the Big Bang?
Да, возникает вопрос, почему именно Бог должен быть первопричиной? А может быть, большой взрыв был первопричиной?
And someone who is advocating the cosmological argument will say, well, God is a brute fact. He just is. He does not have a cause.
И сторонники космологического аргумента говорят, что Бог это как раз другой случай. Бог это тот, у которого нет причин. Он просто есть и все.
So one could very easily say, well, the Big Bang didn't have a cause. It just is a brute fact. It has no cause.
Поэтому противники существования Бога могут точно так же сказать, ну, большой взрыв это тоже просто факт, у него нет причины, вот был и все тут.
This line of reasoning has to culminate with some kind of brute fact, some sort of unexplainable event or thing.
Такая цепочка рассуждений в любом случае приведет к какому-то необъяснимому факту, вот просто событие, всего которого нет никакой ни причины, ни объяснения.
And the person who believes in God will say, well, that unexplainable fact is God. And the person who doesn't believe in God will replace that with something else.
Человек, который верит в Бога, скажет, ну вот это необъяснимая первопричина, этот такой факт, это Бог. А человек, который отрицает существование Бога, заменяет это чем-то другим.
The other objection that was raised is also very insightful. And that is, even if we agree that God is the first cause, why does it have to be the God of the Bible?
А другое важное возражение, которое предлагает, ну, даже если первопричина действительно Бог, почему вы считаете, что это Бог, о котором сказано в Библии?
It's very common for the unbeliever to say that even if such a God existed, we could never know him.
И для неверующих распространено такое возражение, даже если есть такой Бог, то мы познать его не можем.
So the cosmological argument is not ultimately convincing, particularly to the unbeliever.
Итак, космологический аргумент, он неубедителен сам по себе, в частности, для неверующих.
Now, later I will suggest that there are some benefits to this way of reasoning, because it actually does reflect some biblical truth.
И позднее я покажу, что на самом деле в таких рассуждениях есть какая-то польза, потому что они в какой-то степени отображают библейские истины.
And there are some philosophers or some Christian philosophers in recent years who have said that the cosmological argument is just an argument of probability, that it shows that it's more likely that God exists than that God doesn't exist.
Некоторые богословы в последнее время стали отзываться о космологическом аргументе так, что это аргумент о вероятности. Просто утверждается, что скорее всего, с довольно большой вероятностью можно считать, что Бог существует.
And so they don't try to make the cosmological argument a way to convince someone that God exists in such a way as it's a logical necessity, it's a probability.
Они теперь уже не пытаются настаивать, что космологический аргумент логическая необходимость, что он обязательно должен приводить человека к мнению, что Бог существует. Просто говорят, что он показывает большую вероятность этого.
So the cosmological argument focuses on the idea of cause and effect.
Итак, космологический аргумент обращает основное внимание на причину и следствие.
Every effect must have a cause.
И у каждого следствия должна быть причина.
I don't know about you, but when I learned these arguments the first time, it was difficult for me to remember which one was which. And so it's helpful to employ this idea of a key concept.
И когда я первый раз столкнулся с этими аргументами, не знаю, как для вас, но для меня было тяжело запомнить, какой из них какой. Поэтому я здесь даю такие пояснения. Главная идея, причина и следствие, это помогает запомнить.
Any questions about the cosmological argument?
О космологическом аргументе какие-то вопросы есть?
Okay, the teleological argument is next.
Ладно, тогда следующее это телеологический аргумент.
The teleological argument is similar to the cosmological in that it appeals to sense perception.
Телеологический аргумент, он похож на космологический в том, что он тоже опирается на восприятие, на здравый смысл.
And the teleological argument appeals to the key concept of purpose and design.
И телеологический аргумент как главную идею берет цель и замысел.
This was this argument was formulated in the late 1700s by a philosopher named William Paley.
И этот аргумент был сформулирован в 18 веке философом Уильямом Пейли.
And he used the analogy of a pocket watch.
Он использовал аналогию с карманными часами.
He said, if you were to walk out through a field and find a pocket watch, you would pick it up, and by looking at it, you would come to the conclusion that it was designed by someone.
Если бы вы шли где-то по полю и случайно нашли карманные часы, вы бы рассматривали их, поняли, что они сконструированы специально для этого.
Because the watch is has many moving parts, and they are interdependent, they work together.
Потому что в часах есть много движущихся частей, которые взаимосвязаны, как-то вместе все это действует.
And so by looking at the watch, you would reason that there is a watchmaker.
Так что, рассматривая часы, вы могли бы логически, разумно прийти к заключению, что должен быть часовщик.
And so he said, we look around at the universe and we see that there are many moving parts and that many parts are working together or are interdependent.
И дальше он продолжает, мы рассматриваем Вселенную и видим, что в ней много разных составных частей, и все они движутся и как-то вместе взаимодействуют.
So originally this argument was looking at a macro level at the universe, at the heavenly bodies and at the interdependent elements that we see here on Earth.
Так что первоначально этот аргумент опирался на такое макроизучение Вселенной, на небесные сферы, планеты, природу и так далее.
In the last couple of decades, there has been a trend toward seeing this argument at a micro level.
Последние несколько десятилетий были тенденции этот же аргумент перевести на микроуровень.
An example of this, we see this in what's called the intelligent design movement.
Это можно видеть в таком движении, как разумный замысел.
Where the concept of evolution is being challenged because even people who are not Christians say that evolution can't explain the complexity and the interdependence in the universe.
Это движение, в котором люди противопоставляют, опровергают учение эволюции тем, что указывают Вселенная на то, что Вселенная очень сложно устроена, так много разных сложных взаимозависимостей, что невозможно это объяснить эволюцией, даже если это не христиане.
One example of this is a principle called irreducible complexity.
И один из примеров такого это принцип, который называется неупрощаемая сложность.
Where you look at a complex construction like the human eye.
Когда рассматривают какое-то сложное явление, сложный объект, например, человеческий глаз.
And you see that there are many interdependent parts that could not have evolved individually. They would have all had to evolve at the same time.
И можно наблюдать, что в такой сложной системе есть много взаимозависимых частей, которые не могли бы отдельно и самостоятельно развиться до такой степени. Они должны были одновременно сразу все возникнуть.
And so some say that this phenomenon that occurs throughout creation indicates that there must be a designer.
И тогда утверждают, что вот подобное явление, которое можно наблюдать повсюду в творении, и показывает, что должен быть задумавший это творец.
And so, of course, the conclusion is that God is the designer of the universe. We see complexity around us. There must be a designer. The designer must be God.
И делает такой вывод: мы видим, как сложно все устроено. Раз все так устроено, значит, должен быть какой-то замысел. Если есть замысел, то есть и тот, кто это замыслил, то есть Бог.
But you can see how this argument is susceptible to the same kinds of critiques that you found for the cosmological argument.
Но можно заметить, что этот аргумент точно так же уязвим для возражений, которые мы предлагали и для космологического аргумента.
Even if there is a designer, why must we conclude merely on this argument that that designer is the God of the Bible?
Даже если действительно есть автор замысла, то как можно узнать, что это и есть тот Бог, о котором сказано в Библии.
А как тогда получается это возражение увязать с Римлянам 1 главой, 20 стихом, где написано: «Это невидимое, вечное силы, вы божество от создания мира через рассматривание творения видим».
What can we say in connection with this objection about Romans 1:20, when it says that through study or through looking on creation, we can know God is attributes.
Yes, good. When I was talking about the cosmological argument, I acknowledged that there was a reflection of some biblical truth there, and that's part of what I was talking about.
Да, вот когда я говорил о космологическом аргументе, сказал, что есть в нем некоторое отображение библейского учения, как раз вот это такой стих.
And when we summarize at the end of these three arguments, we're going to show that they do reflect some biblical truth, and that's one of them.
Но когда мы рассмотрим уже все три аргумента, потом посмотрим, какая от них может быть польза, и как раз вот этот стих будет в наших рассуждениях.
Very good.
Очень хорошо.
So, I think that at the end of the teleological argument, we could say that at most it establishes the existence of an imperfect God, because the universe is finite and seems to have imperfections in it.
Можно еще возразить на теологический аргумент, что в его рассуждении получается несовершенный Бог, потому что во Вселенной мы можем найти какие-то недостатки и можем увидеть, что эта Вселенная ограничена.
We look around at the universe and we see not only the beautiful things, such as forests of trees.
Мы рассматривая Вселенную, замечаем не только прекрасное, как леса и деревья.
But we also see terrible tragedies, such as cyclones that kill thousands of people in Myanmar, earthquakes that kill many thousands in China, and so forth.
А мы во Вселенной видим такие ужасные трагедии, как тайфуны, которые из-за которых гибнет много людей на Юго-Восточной Азии, или землетрясения, от которых гибнут люди в Китае и тому подобное.
And even the originator of the teleological argument, William Paley, acknowledged this difficulty in the teleological argument.
И даже сам автор этого телеологического аргумента, Уильям Пейли, признавал, что есть эта сложность в аргументе.
And he ended up saying that, well, the best we can say is that the good outweighs the bad in the universe.
Но лучшее, что он мог сказать, это то, что во Вселенной больше хорошего, чем плохого.
But I think we could safely say that many people in Myanmar and China would not agree.
Но я думаю, что многие люди в Мьянме и в Китае, они бы с этим не согласились.
So the teleological argument, again, reflects some biblical truth, But it is never going to ultimately convince someone that the evidence points to the God of the Bible.
Так, теологический аргумент в некоторой мере соответствует библейской истине, но он, опять же, не может быть убедительным аргументом для тех, кто не верит.
Okay, questions about the teleological argument.
Есть еще вопросы о телеологическом аргументе?
Okay, the anthropological argument or the moral argument.
И дальше антропологический аргумент или моральный аргумент.
It is called the anthropological argument because instead of looking at the universe around us, it looks at man, anthropos.
Этот аргумент называется антропологический, потому что рассматривает не вселенную вокруг нас, а самого человека, то есть антропос.
Sometimes it's called a moral argument because it argues based on the existence of morality in human society.
Иногда это называют моральный или нравственный аргумент, потому что в нем рассматривается мораль в человеческом обществе.
So the terms anthropological argument and moral argument are interchangeable.
Так что вот эти названия, антропологический аргумент или моральный аргумент, это одно и то же.
Here, the argument looks at around a human society and it says, everywhere that humans exist, there is a sense of right and wrong.
И в этом аргументе рассматривается человеческое общество и говорят, что везде, где есть люди, там есть и представление о том, что правильно и что неправильно.
All human societies have a sense of justice.
В каждом человеческом обществе есть представление о правосудии или о справедливости.
Even the most primitive societies have a sense of right and wrong, even though they don't all have the same rules identifying what is right and what is wrong.
Даже в самых примитивных обществах есть представление о том, что правильно и что неправильно, даже хотя эти представления не всегда в точности совпадают.
And so the argument says, this sense of right and wrong could not have evolved. It must have been given to us by a lawgiver.
И при таком аргументе утверждается, что такие представления о правильном или неправильном не могли возникнуть сами по себе. Должен быть законодатель.
There must be a supreme moral being in the universe that infuses this sense of right and wrong into the human race.
Должно быть высшее существо, обладающее нравственностью, которое и дало людям повсюду вот это представление о правильном и неправильном.
And so the conclusion is that God must be the lawgiver.
И делается вывод, что таким законодателем должен быть Бог.
This argument was put forward by C.S. Lewis, British philosopher C.S. Lewis, in his book *Mere Christianity*.
Этот аргумент развивал в своей книге «Просто христианство» британский писатель C.S. Lewis.
And I think that of the three arguments, this one is more effective than the others, even though I will still criticize it.
И, на мой взгляд, из этих трех аргументов, вот последний наиболее эффективный, хотя и против него тоже есть возражения.
But it is still an argument that is open to objection. How might an atheist object to the moral argument?
Возражения на моральный аргумент все равно остаются. Какие могли бы возражения выдвинуть атеисты?
Моральные стандарты не везде одинаковы, то есть и могут, так сказать, диктоваться обществом, зарабатываться внутри сообщества определенные
стандарты.
Okay, so the fact that right and wrong do vary from culture to culture.
Yeah, тот факт, что представление о правильном и неправильном в разных культурах различается.
Okay. That's a good observation. Any other
наблюдения? Может, еще какие-то есть возражения?
То, что зло в человеке идет, развивается тоже.
Presence of evil in the human. Not on the good morals, but the bad morals also.
Yes. There is.
Почему человек становится все хуже и хуже? Когда он начинает с ребенка и до.
получают путницу.
Yeah, and you have to ask the question, how moral is man, really? How we may have a sense of right and wrong, but that doesn't mean we follow the sense of right. There's this great amount of evil in human society.
Да, то есть вот это существование зла в человеческом обществе, конечно, есть представление о морали, но едва ли кто-то придерживается собственных представлений о морали.
And we certainly have the tolerance of even things that are acknowledged as evil.
И мы, кроме того, можем терпимо относиться к тем вещам, которые даже общепризнаны как злые.
Also, the objection can be raised that conscience or the sense of right and wrong is a product of evolution, because as mankind evolved, he discovered that he could survive in groups better than by himself.
Также возражают, что совесть или представление о добре и зле могло возникнуть в процессе эволюции, поскольку люди заметили, что при таких правилах они могут лучше существовать в группе, чем по отдельности.
And in order for those groups to exist, they had to agree on certain behavioral norms in the group.
И поскольку существование в группе было преимущественным, то начали развиваться какие-то условия, при которых эта группа может лучше существовать.
And so, like the other two arguments, someone who already believes in God thinks that this argument does provide some argument for God's existence.
И как и с предыдущими аргументами, если человек уже верит в Бога, то он, рассматривая аргумент, видит, что действительно есть какой-то смысл, польза от этого аргумента.
And the person who does not believe looks at all the exceptions and the objections and says, it's not very convincing.
А человек, который не верит в Бога, он сразу находит возражения, исключения и говорит, ну, этот аргумент вовсе не убедителен.
So, at this point, let's think about these three arguments that have been used for many centuries to prove the existence of God.
И давайте теперь рассмотрим все эти аргументы, которые многие века использовались как доказательство для существования Бога.
And think about these arguments from a biblical and critical perspective.
И рассмотрим эти аргументы с библейской и с критической точки зрения.
This is number 3 in your syllabus, a critique of the proofs.
Это третий пункт конспекта, критика доказательств.
First of all, this is in there's a lengthy quote there from Wayne Grudem that we won't read.
И здесь есть довольно длинная цитата Уэйна Грудема, мы не будем ее читать.
But we can see here that positively these arguments are valid from a Christian perspective, and they do show that theistic belief is not irrational.
Но можно отметить, что с одной стороны это здравые с христианской точки зрения аргументы, и они показывают, что теистические взгляды не иррациональны.
It's certainly not a bad thing to show that the Christian faith is reasonable.
Ничего плохого нет в том, чтобы показать, что христианская вера вполне разумная.
We didn't manufacture this belief of God out of our own imaginations. There really is intelligible evidence around us that God exists.
Представления о Боге, они не возникли просто так из головы, из пустого воображения. Мы можем действительно увидеть, что эти факты присутствуют вокруг нас.
But none of these arguments are going to be ultimately compelling or convincing to the unbelieving mind.
Но ни один из этих аргументов не будет убедительным или веским с точки зрения неверующего человека.
Romans 1:18 says that the unbelieving mind distorts the truth that it has been given. And we're going to look at this further later.
Римлянам 1:18 утверждается, что неверующий человек подавляет ту истину, которая открывается ему. И мы позднее подробнее об этом поговорим.
Secondly, the biblical authors, and we've mentioned this a little bit, the biblical authors themselves make statements that, though they're praise statements for Christians, they do sound similar to the teleological and even the cosmological argument.
И мы уже отмечали момент, сами библейские писатели делали утверждения, которые, будучи словословием для верующих, в самом деле напоминают телеологические аргументы и даже космологические аргументы.
Psalm 19:1, the heavens are telling the glory of God.
Псалом 18:2. Небеса проповедуют славу Божию.
The expanse of the sky is showing the work of His hands.
И о делах рук Его вещает твердь.
It's very clear that the works of the creation around us is intended to witness to the reality of its creator.
Очень ясно, что творение вокруг нас задумано для того, чтобы сообщать о реальности Творца.
And so we do see a reflection of biblical truth in the arguments.
Мы действительно видим, что вот эту библейскую истину аргументы учитывают.
Romans 1:20 also says that the attributes of God are seen and are known by people because of the things that are made, things that are around them.
В Римлянам 1:20 также утверждается, что Божьи качества можно познать, люди могут их увидеть, если будут рассматривать творение.
As a matter of fact, the evidence is so clear, according to Romans 1:20, that mankind is without excuse if he fails to acknowledge God.
И согласно Римлянам 1:20, эти свидетельства такие очевидные и достаточные для того, чтобы осудить все человечество за то, что они отвергают.
Next, in our critique of the proofs, would be C. Theologically, the rational arguments tend to minimize the seriousness of sin in the heart of mankind.
Еще одно критическое наблюдение по поводу этих аргументов, пункт С. С богословской точки зрения, рациональные аргументы преуменьшают серьезность греха в сердце человека.
Those who seek to evangelize by using these arguments apart from Scripture are forgetting that human beings have distorted their minds by their sinfulness.
Когда люди пытаются использовать такие аргументы для благовестия, то они не учитывают, что люди очень сильно исказили свой ум, когда отвергают все эти истины, потому что на самом деле люди греховны.
And that it's not a philosophical argument apart from Scripture that is going to convince someone that they are God's creature and they need to worship Him.
И не философский аргумент, оторванный от Писания, может убедить человека, что он грешник и что он творение и должен поклоняться Творцу.
And think about it. Even if someone was convinced that God exists based on a philosophical argument, what would they be placing their faith in? Would they be placing their faith in God or in science?
И подумайте, даже если с помощью какого-то философского или разумного аргумента вы сможете убедить человека в том, что Бог существует, то во что он будет верить, в конце концов, в Бога или в силу науки?
So the rational arguments are not going to be ultimately convincing to the unbelieving heart.
Так, рациональные аргументы в конечном счете не могут быть убедительными для неверующих.
And honestly, the problem is not a lack of evidence, is it?
И на самом деле проблема не в том, что у нас мало доказательств, так ведь?
And that leads us to our next point. The arguments may imply that God's revelation of Himself is not sufficient.
И следующее возражение такое, что эти аргументы на самом деле могут подразумевать, что Божьего откровения о себе недостаточно.
The revelation of self is not sufficient. That we need more than what the Bible says in order to know God.
Когда полагаешь, что для того, чтобы познать Бога, нужно что-то еще, кроме Писания.
So, lastly, reasoning with an unbeliever must be from Scripture, not to Scripture. We must begin with Scripture, with God's biblical revelation.
И последнее, то, что рассуждать с неверующим следует из Писания, а не к Писанию.
Reasoning must be, when we reason with the unbeliever, we need to appeal to the gospel, to their sense. Certainly they do have a sense that God is there, but we need to appeal to what God has said about them.
Когда мы рассуждаем с неверующим, мы должны обращаться к Писанию, к Евангелию. И уже есть у людей представление какое-то о Боге, и мы должны говорить людям о том, что сказал Бог.
But none of this is to say that there's no place for arguments that include evidence.
Но вовсе мы не утверждаем, что никакого места для аргументов и доказательств не существует.
We should point people to creation to show them the handiwork of God as God intends for them to see when they look at creation.
Действительно, мы должны указывать людям на творение, потому что это творение свидетельствует о том, что это дело рук Божьих, и люди должны на это смотреть.
But we must never forget that faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ.
Но ни в коем случае нельзя забывать, что вера – слышание, а слышание – это проповедь о Христе.
Okay. So, our context now, again, we're talking about how it is that we come to know God. Do we come to know God through rational arguments, apart from appeal to Scripture? No.
И помните, почему мы об этом говорили? Мы говорили о том, как можно познавать Бога. Можно ли познавать Бога с помощью каких-то логических рассуждений, не используя Писания? Нет, нельзя.
Only in a limited sense that we will call general revelation on the next page.
И единственное, что здесь можно, это общее откровение в каком-то ограниченном смысле, и мы теперь это рассмотрим.
А можно поэтому
просто
одно слово, которое непонятно. Что значит апостериорный аргумент? Эмпирически уже непонятно, апостериорный аргумент. Самое начало это традиционное доказательство существования Бога здесь в конце. Следовательно, эти аргументы эмпирические и апостериорные. Просто я не знаю этого слова, поэтому нет.
Can you explain what does it mean that these arguments are posteriori?
Empirical and a posteriori. Okay. Yes. At the beginning of our section on the traditional proofs for the existence of God, there's a section called the background of the proofs.
Вот здесь на третьей странице есть традиционные доказательства существования Бога, исторический фон, и там пункт C.
The question is what is meant by empirical and a posteriori arguments under C.
И вот здесь был вопрос задан, что означает, что эти аргументы эмпирические и апостериорные.
Does everybody see where we are?
Все нашли, где это место?
Empirical means appealing to sensory evidence, evidence we can see, experience with our senses.
Эмпирически это слово означает, что они основаны на восприятии, на органах чувств.
A posteriori means that it is reasoning from many observations to a general conclusion, as opposed to reasoning from a preconceived principle.
А постериорно это означает, что из множества каких-то фактов или наблюдений делается последующий вывод. В противоположность такому рассуждению, когда уже заранее есть готовая идея, для которой ищут объяснение.
The a posteriori is in contrast to a priori, which is beginning with general principles and reasoning to conclusions.
То есть а постериори и противоположное ему понятие это априори. Априори означает, что сначала уже есть общие принципы, из которых делаются последующие рассуждения.
There's another argument, rational argument for the existence of God that is a priori rather than a posteriori.
Есть еще один аргумент в пользу существования Бога. Вот как раз этот аргумент априорный, а не а постериорный.
But I find it very confusing and difficult to follow.
Но, на мой взгляд, этот аргумент очень запутанный, и трудно следить за этим рассуждением.
And I have basically stopped teaching that one.
И я вообще перестал уже упоминать его.
It's not really used very much.
Не очень часто на него ссылается.
Okay. Any other questions or clarifications that I can make?
Может, еще есть какие-то вопросы или еще нужны пояснения?
То есть, например, что как делают эволюционисты, да, то есть теория взрыва предпосылка и для нее ищутся доказательства там, априорная, да?
Can you say that Big Bang theory is a priori argument?
А апостериорно это как бы наблюдение, а потом уже делается вывод.
Yeah, they presuppose that there is a Big Bang and then they find inferences.
Yeah. Not exactly.
Не совсем так.
The The principle of cause and effect is an a priori principle. Every effect must have a cause.
Вот, например, когда говорят, что существует принцип причины и следствия, у каждого следствия должна быть причина. Вот это априорное рассуждение.
So that's an example of the kind of presupposition that is a priori.
Вот это пример априорного рассуждения.
And then someone could say the Big Bang must be the first cause.
Ну и тогда кто-то может сказать, что большой взрыв и была первопричиной.
So it's a little different than you were conceiving of it there.
Немножко не так, как вы.
Good question, though. Any other questions or clarifications?
Вообще хороший вопрос. Может быть, еще есть какие-то вопросы или нужны какие-то еще пояснения?
You may have guessed that philosophy that I'm not a great lover of philosophy.
Но вы, наверное, уже догадались, что я философию не очень люблю.
Because it is not by itself ultimately convincing of divine truth.
Потому что сама по себе она не особенно убеждает в божественной истине.
Philosophy tends to try to achieve certainty and conclusions apart from an appeal to biblical revelation.
Потому что философия, она пытается прийти к каким-то заключениям о Боге без использования Писания, только рассуждения.
And insofar as that is the goal, I'm not terribly interested.
И поскольку у нее есть такая цель, мне это не очень-то интересно.
But there are Christian philosophers from whom I have learned a great deal, and I respect them.
Но есть некоторые христианские философы, от которых я многому научился, и за это их уважаю.
Good. Okay. Let's go on. We have a few minutes left in our session, right? We go till 11:10, right?
Yeah. Хорошо, давайте продолжим. У нас еще есть некоторое время до перерыва.
So let's begin our discussion of general revelation.
Давайте начнем рассматривать общее откровение.
Let's get out some more notes.
Сейчас я достану свои конспекты.
General revelation is the next topic, and this is again focusing on how it is that we come to know God.
Так, следующая тема общее откровение. Опять здесь основной вопрос, как мы познаем Бога.
We've already been talking about general revelation in some way.
Мы уже каким-то образом говорили об общем откровении.
Because general revelation, as it says in your syllabus, is the disclosure of God in nature and in the constitution of man, whereby all people gain an introductory knowledge of God.
Потому что общее откровение, как в конспектах у вас записано, это раскрытие Бога в природе и в устройстве человека, через которое все люди получают начальное знание о Боге.
General revelation is the explanation for how every human being knows God.
Общее откровение объясняет, каким образом все люди знают о Боге.
God has revealed himself in such a way as that everyone can know him.
Бог открыл себя таким образом, чтобы каждый мог познать его.
But in two very specific areas.
Ну, и это произошло в двух конкретных сферах.
In nature and in the makeup of the human heart.
В природе и в устройстве человека или человеческого сердца.
And we see this, first of all, we'll look at each of these two, in nature and in the constitution of man.
И мы по порядку это рассмотрим, сначала в природе и потом в устройстве человека.
And the first place we go to see the revelation of God in nature is Romans chapter 1.
И первый текст, который говорит об откровении Бога в природе, это Римлянам 1 глава.
And we'll make some observations from this passage.
И мы сделаем некоторые наблюдения по этому тексту.
Romans chapter 1, verses 18 through 21. Go ahead and read those.
Римлянам 1:18-21. Давайте прочитаем эти стихи. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, создание мира через рассматривание творений видимо, так что они без ответа. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце.
Okay, let's make some observations from this passage about mankind, what men know and what they do with it.
Давайте сделаем некоторые наблюдения по этому тексту, что люди знают и что они с этим делают.
I believe these eight observations are delineated for you in your syllabus.
И вот эти восемь наблюдений здесь в конспекте у вас указаны.
First of all people everywhere receive an elementary knowledge of God.
Во-первых, все люди повсюду получают элементарные знания о Боге.
In verse 18 says that in their unrighteousness men suppress the truth.
И в 18 стихе сказано, что здесь люди неправдой подавляют истину.
There is truth that even unrighteous men know and they push it down, they suppress it.
То есть есть та истина, которую даже нечестивые люди знают и при этом подавляют ее.
You can see that this is an act of the will. They push it away. They don't want to deal with it. They don't want to think about it.
Обратите внимание, что это их осознанное действие, это проявление их воли. Они не хотят эту истину, они отталкивают ее, подавляют ее.
So later on in this passage we'll see that all people are without excuse. We all know God. No one has a legitimate excuse for saying, I don't know who God is.
И по этой причине мы увидим дальше в тексте, что все люди знают Бога, и у них поэтому нет извинения. Никто не может заявить, что я не знал Бога, просто кто он такой.
Now, what is this truth? What is it that people see?
Что же это за истина, которую люди подавляют? Что люди видят?
Look at verse 19.
Смотрите 19 стих.
Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them.
Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им.
So, the truth that is being suppressed is truth that is about God.
Итак, истина, которую люди подавляют, это истина о Боге.
And it is truth that God has revealed, has made clear.
Это истина, которую Бог явил, которую Бог сделал ясной для людей.
And the truth that he has revealed is the truth of his attributes. Look at verse 20.
И 20 стих, посмотрите, это истина о божественных качествах или свойствах.
And here Paul says, since the creation of the world, his invisible attributes have been clearly seen.
Здесь Павел пишет, ибо невидимая его вечная сила, его божество от создания мира через рассматривание творения видимо.
And we see that interesting contrast when he says, that which is invisible has been clearly seen.
И интересное противопоставление здесь в стихе сказано, что невидимое его видимо.
So even though we can't see God himself, we see the effect of his work in what is around us.
И хотя мы не видим самого Бога, мы видим проявление Бога, его действия в окружающем мире.
So in verse 20, his eternal attributes, his invisible attributes, his eternal power and divine nature are clearly seen.
Так, в 20 стихе, невидимое его, вечная сила его и божество видимо.
So number 3 in your syllabus, these attributes tell man that God is an eternally powerful being.
Поэтому третье наблюдение, эти качества говорят человеку, что Бог вечное и могущественное существо.
God is great. He is powerful. He is the one who has made what we see.
Бог велик, он могуществен, он сотворил то, что мы видим.
So we also see then number 4 that God requires mankind to respond to the information he receives.
И четвёртое наблюдение мы видим, что Бог требует от человека должной реакции на полученную информацию.
All of mankind must acknowledge that there is a creator.
Все люди должны признать, что есть Творец.
But instead, we suppress the truth. We push it down.
Но вместо этого мы подавляем истину, отталкиваем ее.
And we do that because of our sinfulness.
И мы это делаем из-за своей греховности.
So, yes.
Как качество вечности Бога, видимо, в его творении, которое не вечно, то есть тут написано, что третье качество, да, что Бог вечный.
How can they see eternity of God?
In verse 20.
Okay. Yes, and when it says, when it uses the term eternal power.
Mm-hmm.
Okay, good question. Thank you.
Да, хороший вопрос. Спасибо.
I don't think that Paul is referring to time when he uses the term eternal power.
Я думаю, здесь Павел не говорит о времени, когда говорит о вечной силе.
I think it's a term that refers to the transcendent power of God.
Здесь, скорее всего, имеется в виду вечная сила как превосходящая все, это высшая сила.
That it is a power that goes beyond what we can understand and goes beyond our universe.
Это сила, которая входит за пределы того, что нам доступно или нам понятно, за пределы нашей вселенной.
But it is a fascinating term that he uses, eternal power.
Но удивительно, что он именно такой термин использует, вечная сила.
As a matter of fact, the next term is also difficult. The Greek word theotetos, or theotes.
И здесь следующий термин тоже довольно сложный, по-гречески это theotes.
And the translation of that is somewhat difficult. And has created some confusion in English translations, at least.
И это слово трудно поддается переводу, и по крайней мере в английских переводах оно вызывает путаницу.
There's some question about what Paul means by the use of the word theotes, divine nature.
Возникает вопрос о том, что имеет в виду Павел, когда пишет это theotes, которое переводится божество или божественная природа.
And I think that what he's referring to there is the sense that God exists, that there is a divine nature, a divine person.
И я думаю, здесь такой смысл, что это понимание о том, что Бог есть, что есть нечто божественное.
So, and again, it's important to see that this is general, we'll talk about what general revelation means. This is general revelation. This is not detailed information about God. It's simply knowledge that God exists.
И мы здесь говорим об общем откровении, и в нем нет многих подробностей. Здесь просто факт о том, что Бог существует.
We are going to have, hopefully, an interesting discussion on eternity and time this afternoon.
And надеюсь, у нас сегодня днем будет интересное рассуждение о вечности и о времени.
And I don't think that Paul was talking about eternity as opposed to time in this case.
Но в данном случае, я думаю, Павел говорит о вечности не в противоположность времени.
Yes.
Ну, то есть, по первому пункту можно сказать, что все люди получают элементарные знания не о Боге, а о существовании Бога.
And so, should we
да, просто, explain? Если все это мы сходим к тому, что лишь о существовании говорится.
In this definition, all people have initial knowledge about the existence of God.
Yes.
About God himself.
Yes. The knowledge that God exists.
Да, знание о существовании Бога.
And, if we continue looking at what it says here, let's see. In verse 20, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made.
Но вот смотрите, ибо невидимое в 20 стихе, ибо невидимое его вечная сила, его божество от создания мира через рассматривание творения видимого.
So general revelation is about. I'm sorry. Yes. So general revelation is about seeing that God exists because of what He has made.
Так, общее откровение, это когда люди видят, что Бог существует, потому что они видят то, что Бог сделал.
So general revelation says God exists and He is the creator.
Так, общее откровение сообщает нам, что Бог есть и что Он творец.
Does that make sense?
Понятно.
Okay. Good. Continuing on our list of observations in verse 1.
Давайте продолжим наблюдение по римлянам
1. Number 5. Though man knows God, he chooses not to be thankful or worshipful.
Пятое. Хотя человек знает Бога, он решает не благодарить и не прославлять Его.
This is in verse 21.
Это из 21 стиха.
For even though they knew God, they did not honor Him as God or gave Him thanks.
Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили?
So here again, the knowledge of God is assumed.
И опять же здесь подразумевается уже и познание Бога.
Everyone knows God.
И каждый знает Бога.
But they do not honor Him as God. They do not glorify Him or be thankful to Him.
Но они не почитают его за Бога, не прославляют и не благодарят ему.
But instead of that, it says they became futile in their speculations and their foolish heart was dark.
Но вместо этого что делают? Но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце.
So the knowledge that God has made available to everyone.
Знание, которое Бог предоставил каждому.
Results in man being without excuse.
Это приводит к тому, что люди оказываются безответны, не имеют извинений.
He knows God, even though he denies God exists. He knows God, and there's no excuse for saying, I don't know who God is.
Человек знает Бога, хотя он и отрицает это знание, подавляет его, тем не менее, у него уже нет такого отговорки, чтобы сказать, я не знаю Бога.
And the result for God is that he is angry with mankind. He is just in his judgment of them. Remember at the beginning of verse 18, we're talking about the wrath of God.
В результате этого Бог гневается на человека, и он праведен в своем гневе. Помните, в 18 стихе говорится, что открывается гнев Божий.
So God has revealed himself to all people. General revelation says, first of all, that God has made himself known in nature.
Итак, Бог открыл себя через природу. Мы говорим здесь об общем откровении.
And we'll talk more. It's time for a break. We'll talk more about how God reveals himself in nature and how we interpret that after the break.
И после перерыва мы еще поговорим, какая реакция или какое воздействие происходит от этого откровения.
Talking about the general revelation of God in nature, in the universe.
Мы с вами говорили о Божьем откровении, об общем откровении во Вселенной.
And we've seen how the universe shows us that God exists and that He has made what we see.
И мы видели, как через это творение люди должны знать, что Бог есть и что Он сотворил все, что мы видим.
And before we go any further, I want to go to a passage that Timur brought to me at the beginning of the break.
И прежде чем двигаться дальше, я хочу обратить внимание на текст Библии, который Тимур напомнил мне перед этим уроком.
It's Psalm 97.
Псалом 96.
And we're not going to spend a lot of time here, but I thought it was an interesting verse to look at briefly. Psalm 97, verse 6. Go ahead and read that. Oh, I'm sorry. So, the heavens declare His righteousness? Yeah. Okay.
Псалом 96:6. Мы не будем очень подробно разбирать этот текст, но кратко рассмотрим, потому что он имеет отношение к теме. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его.
The context here is the power and the glory of God.
Здесь в контексте говорится о силе и славе Божьей.
And Timur was mentioning, he pointed out to me that here it seems to be suggesting that nature is declaring the moral righteousness of God.
И Тимур указал на этот стих и сказал, что видимо здесь говорится, что через природу видны нравственные качества Бога.
And up until now, I've been talking about how the heavens or nature witnesses to the creative power of God and not His moral righteousness.
До сих пор мы говорили о том, что через творение возвещается Божье величие или Божья сила, а не нравственная праведность Божья.
And to testify to you that I'm continuing to learn, I had not considered this verse in the category of general revelation before.
И могу вам сказать, что я продолжаю учиться, я раньше этот стих не рассматривал в разделе общего откровения.
But of course I've read Psalm 97 a number of times.
Ну, конечно, 96-й псалом я читал несколько раз.
So I'm fascinated by this, and I'm looking forward to studying this a little bit for myself in the future.
И мне это очень интересно, вот этот стих, я надеюсь, что в будущем я подробнее смогу его разобрать.
How is it that the heavens declare the righteousness of God? Isn't that interesting?
Каким образом возможно, что небеса возвещают правду Его?
It could be that it's not emphasizing the moral character of God so much as it is the faithfulness of God.
Но какие могут быть здесь варианты? На первый взгляд, можно считать, что здесь не говорится о нравственных качествах Бога, но говорится просто о Его верности или правдивости.
But I'm not sure, and I'm going to study that.
Но я пока не уверен точно, мне нужно подробнее изучать этот вопрос.
And I encourage you to do the same.
И я призываю, чтобы вы тем же самым занимались.
Okay, moving on, we're still talking about general revelation, and we're still talking about how God reveals himself in nature.
Итак, мы говорим об общем откровении, о том, как Бог открыл себя через природу, и теперь мы двигаемся дальше.
And in Romans 1, we saw the impact of general revelation on the unbeliever.
В первой главе Римлянам мы видели, какое воздействие общее откровение производит на неверующего.
Who suppresses or pushes down the truth in unrighteousness,
который подавляет истину неправедностью,
and he pushes away the knowledge that God has given him.
Он отталкивает знания, которые дал ему Бог.
Now we're going to turn to Psalm 19 and look at general revelation and its impact on the believer.
Давайте откроем теперь Псалом 18, здесь опечатка в конспекте. Псалом 18 и посмотрим, как общее откровение воздействует на верующего.
Okay. 19, the heavens are telling the glory of God. Okay.
Можно вопрос?
Next question.
A question. Yes.
Возвращаясь к Римлянам, как я говорил,
Romans 1,
где говорится о реакции Бога на то, что люди подавляют истину и правду, о том, что Бог гневается, срывается гнев с неба. А идет ли речь о том, что Бог сейчас гневается, и тогда в чем это проявляется, гнев Божий? Либо же это эсхатологический аспект, Бог, гнев, который откроется до конца вечности.
Очень много раз рад за то, что вы говорили. This wrath refer to current wrath of God, but to eschatological wrath. And if it is current wrath, then how would this revealed?
Okay.
In present time.
Yeah. Very good question.
Очень хороший вопрос.
In verse 18, it is in the present tense. The wrath of God is revealed, or even is being revealed from heaven.
В 18 стихе говорится в настоящем времени, ибо открывается гнев Божий, то есть имеется в виду открывается в настоящее время.
So, It is referring to the present tense. There is some sense in which the wrath of God is even now revealed.
Поскольку здесь стоит в настоящем времени, то в каком-то смысле он прямо сейчас открывается, этот гнев.
And we have to read further down into the context to see how that is so.
И мы должны дальше читать в контексте, чтобы понять, что это значит, как это.
We stopped at the end of verse 21, but if you continue into verse 22,
мы закончили читать 21 стихом, но если вы прочитаете дальше, с 22 стиха,
you see more of the evidence of the corruption of mankind as a result of his suppressing the truth.
То мы увидим, как человечество развратилось в результате того, что оно подавляет истину.
And some of those results include exchanging the glory of God, the glory of the incorruptible God for the image in the form of corruptible man and animals, so idolatry.
И одно из последствий видно, что они нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку и так далее, то есть идолопоклонство.
And so verse 24 continues and says, therefore God gave them over to the lusts of their heart, to impurity, so that their bodies would be dishonored among them.
И 24 стих продолжает, то и предал их Бог в похоти сердец их нечистоте, то, что они искоренили сами свои тела.
And continuing, for they exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served the creature rather than the creator.
И 25 стих продолжает: они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца.
So, and that theme actually continues in the rest of Romans 1. God gave them over. He gave them over. He's, I believe it says that three times.
И дальше в первой главе Римлянам эта тема продолжается до конца главы. И предал их Бог, и предал их Бог. Кажется, три раза повторяется эта фраза.
In verses 24, 26, and 28.
В 24, 26, и 28 стихах.
So it seems that the wrath of God in the present tense, in this context, refers to God allowing people to reap the consequences of their idolatry.
И в этом контексте гнев открывается в настоящем времени, и, по-видимому, это речь идет о том, что Бог предоставил людям пожинать плоды своего греха, своего идолопоклонства.
And if you follow the flow of the context, you see that there is a progression to what seem like worse and worse sins.
И если посмотреть по контексту конца первой главы, видно, что есть последовательность. Грехи перечисляются все хуже и хуже.
And it seems that the prevalence of homosexuality seems to be the pinnacle or the worst part of that sinfulness.
И можно заметить, что распространение гомосексуализма показано как одно из крайних проявлений такой греховности и развращенности.
And I, the end of the chapter, as it goes through this progression of sin, the end of the chapter, again, refers to what people know.
И в конце главы, после этого перечня грехов, опять говорится о том, что люди знают.
And verse 32 says, and although they know the ordinance of the law of God.
В 32 стихе сказано, они знают праведный суд Божий.
That those who practice all these things are worthy of death.
Что делающие такие дела достойны смерти.
They not only do those things, but also they give hearty approval to those who practice them.
Однако не только их делают, но и делающих одобряют.
So it seems that what Paul is describing here is a society that has degraded itself because it has pushed away its knowledge of God. Has degraded itself through worse and worse patterns of sin.
И видно, что здесь Павел говорит об обществе, которое оттолкнуло познание Бога, оттолкнуло истину, и в результате этого деградирует, идет все развивается все хуже и хуже, все более греховное и развращенное.
They actually get to the point where they celebrate their sin. They give hearty approval to those who do those things.
И они дошли даже до того, что празднуют о своих грехах, они сердечно приветствуют тех, которые грешат так же, как и они.
And the wrath of God is God's is when God allows them to reap those consequences.
И Божий гнев проявляется в том, что Он позволяет людям пожинать плоды, последствия вот такого отношения и поведения.
And I can't help but see the characteristics of my own country in Romans chapter 1.
Не могу удержаться, вижу, что вот здесь в первой главе Римлянам описана характеристика моей собственной страны.
It is a very sobering picture. God's wrath even takes place now.
Очень отрезвляет вот эта картина, когда мы видим, что Божий гнев уже и сейчас открывается.
John MacArthur calls this the wrath of abandonment, when God pulls away and lets a society reap the benefits of its systemic sin.
Доктор Джон МакАртур называл вот такой Божий гнев, как гнев оставления, когда Бог оставляет людей, чтобы они пребывали в своих постоянных грехах.
I don't know if it's been translated, but he has a very powerful sermon in Romans chapter 1 that involves that idea of the wrath of abandonment.
Не знаю, перевели эту проповедь или нет. Есть очень хорошая, сильная проповедь его по первой главе Римлянам как раз о гневе оставления.
Does that answer your question?
Ответила на ваш вопрос?
Нет. То есть, если я до конца правильно все понял, а люди отворачиваются от Бога, и Бог гневается, то правильно, что Он пускает, по сути, им, они свои грехи, и они все дальше и дальше пускают свои грехи.
If I understand you.
Это является наказанием.
The fact that God abandons people in their sins and
Yes.
То есть гнев выражен в оставленности, да? То есть Бог оставил ходить по своей пути,
и... So that wrath is expressed in abandonment.
Yes.
Да. Вопрос такой практического характера. Ну, вот та картина, которая здесь есть в конце первой главы, далеко, может быть, ну, не все люди, так скажем, под эту категорию могут подпасть, ну, по крайней мере, внешне. И люди, о которых мы второй главе говорим, которые, ну, может быть, морально чуть повыше, да, как бы он объяснил человеку, ну, мы знаем, что каждый человек стремится друг к другу, там, ненавидеть родителей, есть нравственные люди. Как бы он объяснил на личностном уровне, в каком смысле на них открывается гнев Божий.
And then the practical question. Not every person has the same characteristics as Roman Mark. For instance, in Roman 2, he explains other kind of people, moral or religious people, they do not pursue adultery or open sins. That we have a usage explained to highly moral people that God's wrath rests and abides in them too.
How can I explain to highly moral people? You mean people that have been behaviors?
Moral people, yeah.
Yeah, that God's wrath is still okay.
Yeah. This is.
Yes. Not every human being is referred to in the context of Romans 18-32. Romans 1:18-32.
Конечно, в Римлянам первая глава с 18 по 32 говорит не о всех до одного людям.
So you would still evangelize a someone who has good moral behavior on the basis of the fact that they are still sinners before God. It doesn't matter. Okay.
То, что люди придерживаются каких-то высоких нравственных принципов, еще не значит, что не надо им благовествовать. Они все равно грешники.
A highly moral person would like to defend themselves by saying, I've never committed murder, I've never committed horrible crimes.
Человек, который придерживается высоких нравственных принципов, он будет защищать себя подобным образом. Скажет, я не совершил прелюбодеяния, я не совершил убийства, я вот то не преступление не сделал и так далее.
And the answer is, it doesn't matter what bad things you haven't done, you are still a sinner before God.
Возражение ему будет такое, независимо от того, сколько ужасных грехов вы не сделали, вы все равно грешны перед Богом.
And so, even if they don't fit into the context of Romans 1:18-32, they still fit into Romans 3:23.
И если они не подходят под описание первой главы с 18 по 32 стих, они все равно подходят под стих Римлянам 3:23.
All have sinned and fallen short of the glory of God.
Все согрешили и лишены славы Божьей.
Просто вот на такую категорию людей, в чем на них тогда открывается гнев Божий?
My question is in particular about wrath. And what about the wrath of God in present time?
I wouldn't, for those people, that's not what this passage is talking about. This passage stands as a warning to people about how the progression of sin takes you so far away from the knowledge that you have of God.
Вот в этом тексте Римлянам 1 говорится о гневе для вот таких людей, развращенных. Здесь не говорится о других проявлениях гнева. Показано предупреждение или предостережение о том, как далеко может завести человека вот такое подавление Божьей истины.
So you would still say the wrath of God applies to a highly moral person. The same as anyone else in terms of the fact that they face the wrath of God at the end of their life.
Можно все равно сказать, что на людях с высокой нравственностью все равно пребывает гнев Божий, потому что они в конце концов предстанут пред Богом и примут этот гнев.
And so, and you want to warn them on the basis of the passage that we've looked at in Romans 1.
И их тоже можно предостерегать об этом на основании текста из Римлянам 1 главы.
And truly, the list of sins, I didn't read it, but the list of sins in verses 29-31 That list will include everybody.
И на самом деле перечень грехов, который мы с вами не читали, это с 29 по 31 стих, под этот перечень подходит любой человек.
Because at the end of verse 30, one of the characteristics of someone who is a sinner before God is that they're disobedient to parents.
Например, в конце 30 стиха один из этих грехов непослушный родитель.
And what highly moral person has never been disobedient to his parents?
Неужели есть такой высокодравственный человек, который никогда не был непослушным родителем?
So you can even warn them on that basis as well.
Даже можно просто вот на этом основании предостерегать таких людей даже.
But the passage here in its context is referring to how man pushes away God and progresses into greater and greater levels of sinfulness. And if they do not repent, God, in a sense, abandons them to the consequences of their sin.
Но этот контекст описывает такую картину. Человек подавляет Божью истину, отталкивает познание Бога и двигается все дальше и дальше по пути греха. И если он не останавливается, не раскаивается, не обращается к Богу, то Бог оставляет его пожинать плоды этих грехов.
Okay.
Хорошо. Спасибо.